Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях пастор Тушинской церкви по социальному служению Алексей Будилов. Приветствую вас, брат Алексей.
Приветствую вас. Я приветствую всех также с любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Алексей, в традициях нашей передачи первый вопрос – это как вы сделали свой главный выбор, ваше свидетельство?
В своем кратком свидетельстве я хочу прославить только нашего Господа Иисуса Христа. Я знаю, что много семей неблагополучных сейчас по всей земле, которые коснулись зависимости алкоголя, наркотиков. С детства я тоже был в такой семье, где моя мать была алкоголиком, а дядя ее брат – рецидивист, отсидевший 18 лет в колониях. И вот в этой семье я рос. С 5-6 лет мать мне наливала алкоголь, а брат ее, употребляя наркотики в таблетках, то есть я тоже иногда употреблял эти наркотики уже с детства. И такое детство было у меня, что я в доме фактически не находился. Я был беспризорником, меня воспитывали бабушки, люди, которые давали мне поесть или одежду. И
бабушки имеются в виду чужие просто?
Чужие
люди,
бабушки,
да?
Чужие люди, которые окружали нас в этой деревне, в этом совхозе. И самое главное, что запомнилось в моем детстве, это то, что вот это насилие, пьянство, наркотики, вражда, ссоры, драки в моей семье постоянно присутствовало, потому что постоянное сборище людей, в основном бывших преступников, и проститутки, алкоголики, они окружали меня, и я рос, и все видел это своими глазами. Насилие. И дело в том, что моя мать и ее брат, они выросли в детском доме. И когда моя мать зачала ребенка, то есть меня, отец мой, он бросил семью. Я фактически не помню своего отца, и поэтому ни разу не называл никого отцом в своей жизни. Хотя брат ее моей матери, то есть он заставлял меня называть своим отцом, но во мне не было такого желания называть его отцом. И частые избиения брата моей матери, меня, они подвергли меня мщению в моей жизни. И я видел насилие брата родного моей матери, и поэтому бросался защищать свою мать и получал жестокий отпор, избиения каждый день. И живя в такой семье, в состоянии и атмосфере такое, я всегда в своем детском сердце задумывал отомстить своему дяде впоследствии, поэтому моя жизнь проходила в окружении преступников, которые учили меня драться. И когда я учился в 7 классе, был такой момент, что мой дядя, он приготовил меня, чтобы как бы принести в жертву, и завязал, придушил, наточил ножик, но односельчане, не знаю как, но узнали об этом и освободили
меня.
Это что,
было в состоянии алкоголя?
Ну,
почему
в состоянии наркотиков. Mm-hmm. Он принимал наркотики, поэтому он…
Но он впоследствии как-то это мог объяснить или нет? Что значит «в жертву»? Кому в жертву?
Я не знаю, ну, им-то владели, я понял, что им владели силы тьмы,
да.
Силы дьявола, и поэтому
да.
Я-то об этом еще не знал, и поэтому не осознавал вообще, и он не осознавал, что делал, и я просто не знал об этом. Но когда состоялся суд, ему дали 3 года за меня, вот эти 3 года с 7 по 10 класс я готовился.
И как случилось, что вы смогли освободиться от его руки?
Дело в том, что когда он меня придушил, банка консервов была на столе. Я левой рукой дотянулся, ударил его по виску. Он побежал за ножом, но я в это время был связан, и услышали крик мой односельчане. Ворвались женщины, которые освободили меня, и слава богу, что я остался живой. Поэтому все детство и вот эти 3 года меня учили драться преступники, пока он не освободился. Фактически в школе я был нехорошим учеником, и поэтому уже туда приходя, я всегда приходил с бутылкой самогонки, всегда срывал уроки, постоянно жил такой жизнью. Ну, и меня не было дома, я жил с преступниками в землянках, в шалашах, на улице, в других домах, поэтому меня учили нехорошему. У меня уже было оружие, обрез, ножи, постоянные драки, деревня на деревню, постоянные разборки. И перед тем, как пойти в армию, завели уголовное дело уже. Но слава богу, что знакомый наш приехал из военкомата ночью и узнал, что завели дело в районе. Он меня забрал в армию, утром рано отправил со всеми вместе по этапу служить в армии.
То есть освободил от возможного попадения в тюрьму, да?
Да, от возможного освободил от возможного попадания в тюрьму. Но в армии у меня тоже нехорошая жизнь была, потому что что посеяно было, то и вырывалось из моей среды внутреннего человека. Там тоже я был нехорошим человеком, в пьянке, в драках, постоянно, как называли, сидел на губе. Вот. И очень много пил я с детства, и поэтому к 20 годам я уже был практически алкоголик. Вот. Когда пришел после армии, меня лечили. У нас раньше ЛТП было, ЛТП год лечили. Кололи всевозможными препаратами, таблетки. И это мне не помогло. Потом институт психиатрии в Москве, профессор Галкин, который сейчас заведует фирмой «ДАР», лечит алкоголиков, он меня лечил. Потом в другой институт, и это долгая история, пока не коснулась того, что я совершил еще преступление, и мне грозило от 8 до 15 лет, 4-я часть была. Но нашлись свидетели, то есть все было по пьянке, совершил преступление. И дали 3 года на стройке народного хозяйства. Но не пробыв года на стройке народного хозяйства, я раскрутился, как говорят, за плохое поведение. И уже избив милиционера, там меня судили в наручниках, и наручники прицепили к другому заключенному, чтобы я
Не натворил еще чего-то,
да. И тут продлили мое уже пребывание в колонии общего режима Каменск-Уральск. И тут
то есть началось... это уже не на стройке народного хозяйства, а уже в колонии?
Это уже в колонии, да. Ну, я понял, что потом уже понял, что жизнь, когда была у меня жизнь, это с детства проводилась, то я насмотрелся всего этого, набрался авторитета от преступного мира. И уже знал, как поступать, хотел показать свою браваду, постоянно было оружие, я даже привез обрез в Москву, но это было давно, да. А потом поменял его, не буду об этом долго рассказывать. И преступления продолжались, но оказавшись в заключении, я стал понимать, что я жил неправильно. Но все равно вот это все понимание, жизнь по понятиям. И другие вопросы той жизни, они касались меня.
А что привело вас к этим размышлениям, что вы неправильно жили? Вы ведь другой жизни-то не знали практически. Что именно вы увидели, что вы неправильно живете? Из-за того, что вы в тюрьме, или все, что было перед тюрьмой, то есть вся ваша жизнь вам показалась неверной?
Вы знаете, что интересно было, когда меня жестоко избивал мой дядя, и были такие моменты, что я был без сознания много раз. Я когда очнулся и думал, живой я или мертвый. И я много раз смотрел на похоронах на мертвых и представлял себя в гробу. Представлял себя в гробу и думал, вот-вот наступит жизнь, такой момент, что я тоже окажусь в гробу. И меня мучил вопрос постоянно в жизни, а где я буду после смерти? Вот это наступит черта смерти, и что со мной будет после? Ведь я хочу об этом знать, никто мне об этом не говорил. И Дело в том, что у меня в доме была икона, как у всех православных верующих. Мать моя выпивала, когда наливала стакан себе, мне перекреститься. И я спросил ее однажды: «Ма, а почему ты перекрещиваешься, когда выпиваешь? Что это помогает?» Она говорит: «Помогает, сынок. Вот видишь, иконы Божьей Матери помогает». И вы знаете, мне было интересно это. Я однажды, достав эту икону, разобрал, понюхал, даже на язык попробовал, полизал, думаю, ну где же здесь Бог-то? Я все-таки искал чего-то. И когда был такой момент, хоронили одного молодого человека, ему было 32 года, и я пришел на похороны. Дело в том, что я говорю, дал себе такое слово, думаю, ему 32 года, и мне наступит 32 года, я помру. Я готовил себя к этой смерти, думаю, наступит такой момент.
Ну, такая жизнь опасная
вот
была, конечно.
У меня возник такой вопрос, и меня заинтересовал этот момент, и я все время думал, а что со мной будет после смерти? Как это случится? Где я буду дальше? Что меня интересовал этот вопрос, это было для меня что-то.
Важное,
вот.
Да?
Да.
Ну, и дальше расскажите, брат, что было, почему вот вы решили, что вы неправильно живете? Что побудило вас к этому еще?
Когда мне оставалось год в колонии общего режима города Каменск-Уральск, вот, дело в том, что передо мной убили человека на зоне, и мне грозила такая же вот опасность. И я вышел ночью из отряда, в локалках все, передо мной стоит с автоматом охранник на вышке, я посмотрел в небо звездное и задал такой вопрос: «Бог, есть ли ты или нет? Я слышал о тебе, но не знаю тебя, если ты есть». И я ему исповедовался первый раз в жизни о том, что я совершил вообще в своей жизни, и что даже не знает никто. Я ему говорю: если ты есть Бог, вот видишь такое состояние, что и я могу закончить свою жизнь в колонии, я не хочу так дальше жить, я хочу жить нормально. И я думаю, что Бог меня услышал.
Конечно.
Я думаю, что Бог меня услышал. И поэтому вот этот год у меня появились друзья, семья, те, которых я защищал, ведь меня учили всю жизнь только драться, я мог защитить не только себя, но и других, вот эти восточные единоборства особенно. Я маленький ростом, но верткий такой, прыгал, дрался ногами, там вообще, вот, и защищая себя и других, и когда освобождался из колонии, меня встретила жена одного преступника, который остался в колонии, она, не боясь, привела меня домой, переодела, накормила, я сам удивлялся, ну почему она так не боится меня? Каменский-Уральский. И я поехал в Свердловск. В Свердловске встречает другой человек. И я не думал, я даже не задумывался о том, что это Божье провидение, что я обратился к Богу, и Бог услышал мою молитву и сохранил меня. Я только потом догадался об этом. В Свердловске встречает другой человек, приводит меня домой. То есть накрыл там стол. Мать боится меня и говорит, сыну говорит: «Виктор, ты не боишься его?» Он говорит: «Мать, если он меня в зоне защищал, то здесь тем более. Почему мне его бояться? Это человек, которому я дал слово встретить его и отпраздновать». Вот мы с ним всю ночь праздновали. Потом утром на вокзале меня забрали в медвзврезвитель.
Отпраздновали.
Посмотрели все документы, что я только освободился, отпустили. В моем кармане всего 10 рублей было.
А ехать надо было куда?
До Москвы.
До Москвы.
В этот момент жена получила квартиру. Я думал, что она меня не примет вообще. Вот что я боялся, меня жена не примет.
А то есть вы на тот момент были уже женаты, да?
Да. Я до этого женился.
И в Москве, потому
ребенок
что…
Ребенок родился, когда я был в заключении.
О.
То есть вот этот первый год, да, когда я ребенок родился. Девочка.
Итак, первая. Вы боялись, что жена не пустит вас домой?
Я боялся, что я останусь на улице, думаю, жена сейчас
не
пустит.
Ну и она пустила.
Она пустила, она с такой боязнью, встретив меня, знала мою прошлую жизнь, вот, и такой уговор у нас был, она сказала: «Если ты хочешь жить по-новому…» Но она тоже ругалась матом, выпивала, тоже мы с ней в таких скандалах часто бывали. И чтобы выжить, меня на работу нигде не брали. Я занялся гонением самогона и продавал самогон вместе с ней, но не пил. А втихаря я пробовал этот самогон, когда гнал сам его ночами.
Ну, да.
И ко мне приходил много раз участковый. И приходили жены мужей, которых мы спаивали в поселке. Они говорят: «Вы деньги отбираете у наших мужиков, пая их своим самогоном в поселке». Ну, я больше, мне нечем было заняться. Я уже был на учете в милиции. Там потом получилось, что еще совершил преступление, уже как бы готово было. Потом я здорово запил. пил даже стеклоочиститель. Но это было давно уже, я пил стеклоочиститель. И те таблетки наркотические, которые уже дядя мне с детства прививал, это у меня было постоянно. Вот, даже в тюрьме я доставал. И поэтому это пагубное такое вот пристрастие, оно оставалось с детства. И так до того, что печень у меня разрушилась вообще. И когда лечили меня в институте психиатрии, потом в институте другом, и меня решили проверить, почему я 30-летний, как 90-летний старик выгляжу. Меня даже на зоне звали старым.
Вот сейчас этого как раз не скажешь. Вы сколько вам лет сейчас, Алексей?
Сейчас мне 49, будет 50.
Ну, на вид я бы дала так, ну, 42.
Да я вот себя так считаю 25 лет по два раза.
Ну, это внутренний человек ваш, да, а вот так внешне вы очень хорошо выглядите.
Слава Богу. Слава Богу. Все в прошлом уже. И дело в том, что когда в институте проверили меня, положили на стол, прилепили к моему телу к присоске, там стоит телевизор. И когда врач вводит по моему телу какой-то прибор, он показывает. И он посмотрел мою печень, он ужаснулся, позвал врачей и говорит: «Посмотрите, что творится. Печень вся черная». И мне говорит: «Алексей, повернись и посмотри, вот твоя печень. Вот эта часть маленькая, там где-то
здоровая, да?
Сантиметра 3-4 с половиной, вот так вот. Вот всего, видишь, белое, это здоровая печень. Все, кровь твоя не вырабатывает вообще чистых элементов для работы сердца, поэтому у тебя сердце такое. Я падал на улице трезвый, меня парализовывало. Я не мог идти. Многие думали, что я пьяный вообще. Мог вообще упасть и лежать без сознания, приходить, приползал домой вообще. Я думаю, ну все, конец. Потом меня жена повезла на Плющиху проверять. Это поликлиника, которая вот, она работала, ну, для представителя совета министров такая. Меня проверили, анализы взяли все. Карточку прислали домой, вызывают срочно. И говорят: «Ну, у тебя по анализам рак». Вот. И я тут думаю, ну что ж сделаешь, рак так рак. И я больше 3 месяца не проживу. Врачи уже говорят: «Не знаем, что делать». Это моя жена говорит: «Поехали в церковь». Вот мы ездили по православным церквям, я не находил общения, так общался с батюшками. Вот. Они мне советовали читать Слово Божие, молиться. Я не знал, как молиться. И вы знаете, что получается? Жена покупает книгу о Бхагавад-гита и дарит мне на день рождения. И говорит: «Читай. Вот видишь, тут написано пол лица свинья и пол лица человеческое. Вот ты, если ты алкоголик, вот ты будешь свиньей в той жизни». Меня вот это затронуло еще. Я начал читать книгу Бхагавад-гита. Говорю: «Ну, неужели я буду свиньей в той жизни? Я всегда думал, кем я буду после смерти, а здесь написано, что я буду свиньёй, если я в этой жизни алкоголик». Я думаю: «Нет, я больше пить не буду». А все равно тянул их старыми: таблетки, алкоголь, таблетки. А все равно думаю, что все уже. Когда мне сказали рак по анализам, и я говорю: «Ну все, я жене не нужен такой, зачем я буду мучить ее, и тем более второй ребенок родился». Я сделал петлю из веревки, жил на первом этаже, у меня проходила газовая труба толстая, я на нее повесил, сделал петлю на шею, поставил табуретку, а сам боялся, думаю, сейчас правда повешу, а сам повесил веревку и держусь рукой за веревку под шею, так вот повесил, да. И сам думаю: «Ну, что со мной будет? Что, вот я повешу сейчас, вот интересно, что со мной будет после смерти, да?» А сам опять думаю: «Да подожду пока подожду». Опять снимал эту веревку, положил на… прятал за дверь.
Ну, свиньёй-то ведь не хотелось быть, конечно.
Так вот, меня мучил этот вопрос, потому что столько обмана, столько люди говорили всего. Это на самом деле вокруг нас в поселке окружали много верующих в Евангельской церкви, было много православных, вот, и никто мне вот не подошел, не сказал: «Алексей, хватит. Ты еще молодой, зачем тебе терзать свою жизнь?» Да. И что интересно, дважды я так пробовал вешаться, и в конце концов такая местная газета у нас была, «Авангард» в Красногорске. И вот она, и мы получали только ее, денег хватало на нее. Я смотрю, написано: «Миссионерская миссия Рика Амата, евангелизация в кинотеатре «Комсомолец» в Красногорске». Я читаю газету, вижу себя. Мне интересно вот то, что было. Я весь побледнел, белый стал. Мне жена говорит: «А что с тобой случилось? Ты с похмелья, что ли? Тебе плохо?» Ведь она знала, что все уже, мне жить-то да. осталось. А я сам смотрю, вижу себя, что я стою на зоне, смотрю на небо и говорю: «Бог, если ты есть». И мне вот это вот удивило. Я ей говорю: так, одевай детей, поехали. Вот сюда. Она говорит: да ты что, мат-перемат на меня там начала? Говорит, ты такой-сякой, тебе что еще, куда тебя тянет? Ну, я говорю, все, я сказал, одевай детей, я одеваюсь, поехали. Приезжаем в этот кинотеатр. Все двери закрыты, толпа народу. Подходит одна женщина, я с детьми, с маленькими, на руках. Одна женщина подходит и говорит: вы знаете, мне Бог сейчас проговорил подойти к вам и дать вам билеты. Эта же миссия сейчас находится во Дворце съездов. Открыли Дворец съездов в Москве, и там же проходит вот это собрание. И я вам даю билеты, езжайте туда. Вы знаете, что нам пришлось пройти? Я с похмелья, еле живой, с детьми. Да. Там такая толпа, народу было больше, мест не хватало. Мы прошли. Я забежал в самый конец туда наверх. Не знаю, где мои дети с женой вообще. Стою там один, места нету. Я слышал только одно. Когда вот этот молодой человек, бывший преступник, наркоман, алкоголик, сколько раз делаем операции, у него рак, и он говорит: Иисус спас мою жизнь. И у меня слезы потекли. Я говорю: все, вот оно мое. Мне не надо больше вешаться. Мне не надо больше. Мне не надо больше истязать себя. Я говорю: все, вот оно мое. И я сейчас тоже покаюсь. Я приду к этому вопросу. Жизнь моя решена, все. У меня больше нет рака. Я тут же сказал: у меня нет больше рака, у меня больше нет болезней. И что интересно, когда я приехал на поликлинику, они мне говорят:
ну и вы покаялись, да?
Я покаялся здесь. Не здесь, а потом в церковь пришел. И что интересно, был этот момент. Нам дали распределение церквей, в Красногорске церковь дали. И в это воскресенье я с женой собрался искать эту церковь. Сели в автобус. В автобусе какой-то человек мне не понравился, я его избил. Я ударил его, думаю, драчун был вообще. Ну, и вот это мне было преткновение тоже. Я злой нашел эту церковь, пришел злой. Я среди собрания встал, начал ругаться там. Говорю: что вы лапшу на уши вешаете? Но не в этот раз, в другой раз. Молитва покаяния была, и мы в один день вместе с женой пришли к Господу, когда сказали, что Христос один Спаситель. Я сжал свои губы, зубы, не мог даже исповедовать, не мог даже сказать, какой я грешник. Моя жена удивилась, говорит, я ее матушку сейчас называю, моя жена удивилась, говорит: чтобы ты, такой человек, пошел и встал на колени. Я удивился, я пошла сзади, а я не знал. И она подслушивала, что я буду говорить, как каяться. Она стояла сзади меня, а я просто сквозь зубы: Господи, прости, и все, больше не мог ничего говорить. Это было что-то. Потом 3 ночи не мог спать, вообще не мог сомкнуть глаз. Сатана мучил, не давал спать. Сидел у меня, вот, сядет такой вот, дух тяжелый, сидит на мне, душит меня, а я все просыпаюсь, думаю: Бог, что мне делать, как отогнать это? Я не знал, говорю, потом просто мне вырвалось: во имя Иисуса отойди, дьявол. Все это как быстро сошло с меня. И потом началась вот эта жизнь обновленная, вот этот процесс жизни. Я стал задумываться, читать Слово Божие для меня было как сказка. Читаю, думаю: ну, Боже мой, ну как Бог мог Авраам родить того, Исаак того?
Да.
Я в жизни вообще не читал ни одной книги. Вообще не читал.
Ну, да.
Почитал только детскую книгу «Голубой пакет» книга была. Я только ее прочитал про разведчиков. Больше ничего не помню даже. Я не учился фактически нигде.
Да.
Меня за руку водили, 6 лет отправили меня в школу. За мной просто вот следили. Я 6 лет сидел в школе, больше ничего.
Знаете, Алексей, давайте мы сейчас дадим возможность нашим радиослушателям послушать песню.
Да, слава Богу.
О том, что старая жизнь прошла, все старое прошло.
Аминь, аминь, слава Господу.
Убили Господа не римские солдаты и не толпа, кричащая: «Распни!» Его, избитого плетями, казнили преступления мои. Мои грехи, блудодеяния, ссоры, вранье, сведенное в могилу мать, обманутые женщины и поиск корости. Лишь страсть свою хотел я ублажать. похмелье, перегар и брошенные дети, публичные дома и кабаки, тюрьма и нары — вот мое наследие. Но, Боже, ты все это мне простил, простил, сказав, на суд идти не надо. Амнистия подписана давно, и ты уже не каторжный бродяга. Ты сын мой, и все старое прошло. Ты сын мой, и все старое прошло. И если кто-то плюнет с преисподней, вины перчатку бросит на лицо, и в ответ не брось, а помолись достойно. Молись, сынок, ты за врагов своих, благотвори, кто зла тебе желает, и возлюби, как я тебя люблю, всех тех, кто о спасении не знает. И возлюби, как я тебя люблю, всех тех, кто о спасении не знает.
Итак, вы слушаете программу «Выбор». Только что прозвучала песня Евгения Гудухина «Старое прошло». А сегодня у нас в гостях Алексей Будилов. Он пастор Тушинской Московской церкви по социальному служению. Алексей, у меня к вам такой вопрос. Вы говорили о вашей болезни, о том, что вам поставили диагноз «рак». И вы провозгласили, что у вас рака нет. Ну, как мы с вами убедились, что его действительно нет, потому что уже прошло сколько с этого времени? Лет 10 прошло, да?
91-й год.
С 91-го года. Так как вы узнали о том, что у вас нет рака?
Когда пришла карточка домой, я срочно поехал в поликлинику. И врач лечащий, который брал у меня анализы, она сказала, почему так долго не приезжал, у тебя по анализам вот лейкоциты, там, но она, я сейчас не помню, что говорит, у тебя рак в крови. Я ей сказал, говорю, вы знаете, этого не может быть, потому что я недавно услышал о Иисусе Христе, и я принял его, и не может Иисус Христос жить вместе с этой болезнью. Она покрутила у виска пальцем и говорит, иди по новой сдавай анализы, потом посмотрим. И как оказалось, ничего у меня нет, я чистый. Анализы все чистые, слава Богу.
Такое чудо, да.
Да, это чудо.
Хорошо. Алексей, продолжите дальше о вашем служении, о том, что вот вы делаете. Я вас вот анонсирую, что вы пастор по социальному служению. Что это за служение ваше? И вообще, как вы к этому пришли, что вот вы уверовали и стали вот служить людям?
Самое первое, что я сделал, я поехал к матери в деревню домой. У меня там оставались старые друзья, еще живые, где-то.
Это какая область?
Это Рязанская область.
Рязанская область.
Еще три человека были живы. В нашей компании было много. Ну, мы назывались бандитами. Вот. И остались живые. И один из них, который подымал лошадь даже на спине, такой здоровый был. А сейчас он просто был калекой. Я приехал, увидел его калекой. И только Божья милость оставила его живой. Он тоже принял Христа, и у его жены был рак женских органов. И когда я за нее помолился, Бог исцелил ее. И вот это побудило его. Он говорит, Леха, я не думал, что ты один из нас станешь батюшкой. И вечерами я выходил на крылец, вся деревня собиралась. И вместе с моими друзьями бывшими, кто без рук, кто без ног уже, кто отморозил, кто...
Ну, понятно, да, такая вот жизнь.
А там все спивались вообще-то, да. Что-то. А он, руки все искалеченные, ноги искалеченные, его на КамАЗе раздавили, он на мотоцикле уходил, уезжал, а на КамАЗе его раздавили. И он остался живой, что они говорят, я слышал, что они хотели меня ломом голову проткнуть, но он говорит, не надо, он и так уже умрет. И оставили. Я, говорит, остался жив. Я говорю, Сергей.
А для чего они хотели его добить?
А мы дрались, территории свои у нас были. Мы все время, да. Ну, не буду рассказывать, это очень долго. Да. И он остался живой, и вот он очень был рад. Я у него дома жил несколько дней, у него много детей, он сам калека. И водил машину в «Жигулях», и на мотоцикле продолжал. И у него лошадь и две коровы в деревне. И вот слава Богу, что он принял Иисуса Христа, и его жена, они спасены. И я приехал домой, моя мать встречает меня с бутылкой водки. Говорит: «Так, Алексей, ну давай выпьем, поговорим». Я ей стал свидетельствовать, говорю: «Мам, я теперь не такой. Я принял свое сердце Христа, и я теперь христианин. Я уверовал в живого Бога, который исцелил меня, дал мне жизнь. Я теперь другой». Она: «Нет, вот давай выпьем, и потом поговорим. Вот я знала тебя другим, а не хочу теперь видеть таким». Я когда пел песни христианские, я нравилось петь песни мне, и вот я стала петь песни, ее сердце смягчилось, но она выпила все равно. И дело в том, что уехал, так и не покаялась, но вся деревня уже говорила о том, что каков я был, какой я стал, это очень важно. И для нее было это наглядно, видимо, и слава Богу. Но прошло время, дело в том, что она связалась опять с преступниками, и получилось так, что ей сломали ребра, ребра эти воткнулись в легкие. Началось загноение, меня вызвали односельчане, я приехал, врачи сказали, что уже поздно, я нанял такси, отвез ее в район, купил дорогие уколы, чтобы вот эта болезнь прошла. И слава Богу, я там всем засвидетельствовал о Христе, я как раз в это время учился в семинарии после колледжа. Сделав 15 уколов, у нее болезнь отошла, и месяц она, пролежав, убежала опять, начала свой прежний образ жизни. Я потом опять приехал, но, слава Богу, она покаялась. Ну, умерла, конечно, я надеюсь, с Богом. Но односельчане меня не стали уже вызывать, я приехал, похоронил ее, сам гроб даже делал. Приехал из дома, все вытащили, одна скамейка, и она лежала. Я сам уже на утро делал гроб, потом пришли односельчане, отвезли и похоронили мать. И больше я туда уже больше не ездил. Ну, молюсь за тех, кто там остался.
Да. А судьба дяди какова, вот, вашего истязателя?
Ну, я не рассказывал о том, что когда я его избивал, и наступил такой момент, я, вы знаете, тренировался очень много, подымал одной рукой 42 килограмма правой. И, подняв его, я бросил с веранды вниз, и он головой воткнулся в скобу, о которую ноги вытирали, соскребали, железную. Пробил себе голову, и крови очень много было. И мне односельчане говорят: «Алексей, беги, могут тебя посадить», потому что он жив остался. Но моя мать ездила в районную больницу, его положили, постоянно меняла 5 ампул морфия, наркотики, кололи его. Он еще был жив, он умер. Я не знаю, принял он Господа или нет, но он умер. Но я, конечно, не был доволен то, что он умер, не узнав о Христе. Но, оказавшись в Москве, я убежал к своим друзьям, с которыми служил в армии. Приехал, жил у них здесь, в общежитии, поступил на работу. Вот я уже так рассказываю, что женился. Но был момент, вот, когда я принял Христа, когда мне сказали, что у меня уже неисцелимая болезнь. Я занялся инвалидами. Те, которые не могли ходить в церковь. Я учился в семинарии и увидел, что вокруг много инвалидов в этом районе. Организовал две группы инвалидов в домашней церкви. Две домашние церкви. Это с рассеянным склерозом и далее парализованные. Собирались где-то по 7, по 8 человек, небольшие группы. Это продолжалось где-то год, полтора. Потом пошел в префектуру. 6 тысяч инвалидов было в этом районе, мне дали 200 человек. Дали в ЖКО помещение, те, кто мог приходить, приходили, я им свидетельствовал о Христе, устраивал день рождения, собрание, подарки, чаепитие. Ну и слава Богу, им это нравилось. Мы пели песни, были в простоте вот такой христианской, общались, и слава Богу. И вы знаете, те, которые не могли прийти, я их посещал, вот эти 200 человек. Было очень много работы.
Да, конечно.
И, посещав одну из семей, эта мать лежала одна, парализованная, с рассеянным склерозом. Она христианка, православная, слава Богу. Я читал Слово Божие, ходили, подстригали ногти, волосы подстригали, приводили в порядок, мыли. Со мной ходили медсестры и, ну, христианки.
Из церкви.
Да. И дело в том, что однажды у нее один сын был старший и нормальный, а младший сидел в колонии. 12 лет. И я не знал, он освободился. И как раз пришел, нас не было. Конечно, это очень жестокость его стороны. Он требовал от матери деньги или там что-то еще. Потом она рассказала. Он ее избил сильно очень своим ботинком. Она была вся в синяках. Но у нее Евангелие под подушкой, которую я ей подарил. Она за него держалась и молилась. И он, чтобы он знал, что он совершил, и он поджег эти занавески, они же как порох, поджег и ушел. Дыма была пала комната, и она, мать рассказывает, я стал молиться: «Господь, если тебе угодно, чтобы я умерла и задохнулась, то я готова, но если нет, потуши. Господь, вот такой ветер появился», она говорит, аж занавески, и потух, дым остался, потухли занавески, и мы приходим на следующий день, и она нам рассказывает такое свидетельство. Я говорю: «Слава Богу». Ну, и приезжает сын, мы с сыном стали серьезно разговаривать, ну, старший: «Ну почему так? Почему вы не знали, что он освобождается? Ну почему допустили?» Но мать была радостна тем, что мы посетили ее, вместе помолились за ее раны, вот, которые сын нанес. И у меня возникла мысль, Бог просто меня побудил. Я был пастором церкви, проповедовал уже, ездил по церквям как евангелист, рассказывал свое свидетельство, много народу каялось, тех бывших преступников, алкоголиков, наркоманов, и слава Богу. И дело в том, что Бог побудил меня идти в дома престарелых и ездить в колонии. Я начал ездить как раз в 95-й год, раньше, в начале спецприемник на Красной Пресне, Бутырка, Матросскую тишину полтора года ходил. И Бог так сделал, что православный батюшка, мой брат и друг, написал мне удостоверение. Я в семинарии учился, он мне написал удостоверение православного священника. Мы с ним вместе ходили в Матросскую тишину.
А вы в семинарии православной учились, да?
Нет, в нашей евангельской семинарии.
Угу.
Он мне выписал удостоверение. Я свободно ходил и Матросскую тишину.
Ну,
нам
да.
Выделили камеру, сделали ее. Он там кадил, конечно, иконы там было все. А мне только давал проповедовать.
Угу.
Молились за преступников.
Хорошее разделение труда.
Которые писали заявления, те, которые в камерах. Но
да.
Были такие преступники, что вот экономического такого ракурса, ну, наркотики, преступники, короче, которые отсидели уже 15-20 лет, попадались вот такие. Но много было слез и было много покаяния, и мы их готовили к этапам, чтобы они, многие боялись, страхи там, которые только попали. Практика уже была. А потом уже поехал в колонии, в женскую колонию Можайскую, там 1000 женщин, и рядом малолетние колонии 400 человек, и уже завязалось вот это служение, и в Гуине и Уине дали мне направление и договор заключили, чтобы мы обслуживали от Тушинской евангельской церкви вот эти колонии, женскую и малолетнюю.
Угу. Как церковь вам помогает в этом?
Вот, слава Богу за Тушинскую церковь, она очень хорошо помогает мне в служении в колониях. И не только в колониях, в домах престарелых.
А что вы делаете вот в колониях, например, в этих Можайской?
Ну, самое первое, то, что мы делаем, начальство, вот, они очень довольны тем, что мы помогаем благотворительно. Это очень важно для них, потому что в каждой колонии не хватает строительных средств и обеспечения к школе. Вы знаете, очень много нужно для них. Или какая-то одежда,
ну да,
или что-то.
Да, там же вот эти дети, они же учатся.
Конечно, и профессионально учатся, и в школе учатся.
И в школе.
Мы всегда привозим к школе тетради,
да,
ручки,
да, да,
помогаем, там где-то ремонтируем что-то. Сейчас у нас в малолетней колонии библейская школа, вот те 40 человек у нас учатся, те, которые заняты там, например, ну, в другой, ну, а так их всегда 15-20 человек у нас в библейской школе.
Ну,
пастор,
да,
Андрей Петров с ними конкретно занимается, я по отрядам провожу евангелизации, приезжаем с концертами разного типа, да, и очень важно, конечно, поздравляем с днем рождения заключенных, знаем, у кого день рождения, и привозим им шоколад, и, ну, дети есть дети, они уже там воспринимают так, просто меня зовут дядь Лёша,
да.
Там разные вопросы решаем по мудрости Божией, по мудрости Божией, поэтому мы видим, это Господь производит воспитательную работу в сердцах людей для того, чтобы они, приняв Христа, могли читать Библию, обновлять свой разум и двигаться к совершенству Божьей любви, и вот эта Божья любовь, она окружает нас, абсолютно мы видим проявление власти и исцеление в этих сердцах, которые принимают Иисуса Христа, и в женской колонии открывают просто свои жизни для входа Иисуса Христа. Это очень важно. Много слез, много. И дело в том, вы знаете, что интересно подвигло меня, начиная со служения домов престарелых, вот именно тем матерям, которых бросили дочери, сыновья. Ох, сколько слез мы пролили там. Меня побудил. И много матерей, которые находятся там, и у них сыновья находятся, и дочеря в колониях. Вы знаете, приходили встречаться с теми матерями, даже я с ними встречался в колониях, и мать в доме престарелых. Это что-то. Вы знаете, это все Бог делает. И вы знаете, что интересно, чтобы я такой человек, жена удивляется, говорит, чтобы ты пошел подстригать ногти. А вы знаете, встречаешь иногда с такими ногтями людей, и меня побудило.
Ну, конечно, люди
старые. Я покупал хорошие инструменты, очень дорогие. Подстригать ногти, я сам парикмахер, самоучка, и подстригаю этих матерей, отцов, знаете, такие свидетельства сильные, когда мать, например, ну, встречаюсь с ней, она плачет и говорит: «Кто ты такой, сынок, но почему тебе нужны мои вонючие больные ноги, почему ты с ними занимаешься?» Я говорю: «Вы знаете, что Христос меня обработал не такого, как вы. Я был хуже вас. И поэтому такие матери, как вы, помогали мне в детстве. А сейчас Бог меня побудил помогать вам». И когда подстригаю ногти, обрабатываю, смазываю или приведу в порядок волосы, она делится своей жизнью, рассказывает и говорит: «Вот знаешь, дочь у меня что сделала? Отобрала дом, продала его. Замуж вышла здесь, а живет рядом, а ни разу не приходит. Я говорю: вы знаете, что я вот буду вас посещать, буду молиться за вашу дочь вместе с вами. Вы знаете, внезапно эта дочь умирает». Я, конечно, вместе с ней сожалел об этом и говорю: я знаю, почему она умерла, потому что она не исполнила заповедь Божию. Ведь Библия говорит иначе, о другом, о заботе о родителях. И поэтому мы часто погибаем, дети, из-за того, что не почитаем своих родителей, мать. И она до сих пор жива, ей 90 с чем-то лет, а дочери уже нет. И один отец, очень важно, что у меня много свидетельств, но когда он взял мою руку, держит и плачет, говорит: ну почему меня дети оставили? Отобрали то, что я нажил, квартиру, все. Я говорю: вы знаете, он переживает, показывает мне свои руки. Я был здоровый человек, у меня было столько веса, а сейчас я потерял, одни кости остались. И показывает мне свои руки. А вы знаете, я говорю, Бог показал мне свои пронзенные руки вот такому человеку. Я ему говорил часто, говорю: Бог, ну на что я тебе такой нужен, а? А ты меня очистил, осветил своей кровью, исцелил меня. Так же вам сейчас Господь говорит: пускай отказались от вас дети, пускай отобрали у вас самое дорогое, но Он от вас не отказывается. Он прислал меня для того, чтобы я засвидетельствовал вам о Его милости, о Его любви. Вы знаете, как остязали Христа, вы знаете, как ненавидели Его. И вот эта ненависть, она также порабощает сейчас ваше сердце. Но не надо ненавидеть своего дитя. Вы должны простить своего сына, вы должны не только простить, но сейчас исповедовать Господу, что вы не такой человек. И он, плача, каялся и говорил: Господи, прости мою дочь, прости моего сына, прости меня, что я вот так озлобился, убери мою ненависть из сердца и помоги нам вместе с Алексеем сейчас молиться и, приобретая Твое Царство Божие, сеять эту любовь в жизни моих детей для того, чтобы они не были озлоблены, приобретя эту квартиру или имущество. И многие из них престарелые, они как бы жалели о том, что заработали, всю жизнь учили своих детей, там, корпели над ними, давали жизни, вдруг оказавшись в доме престарелых, они никому не нужны. Они, находясь, вот, понимаете, сейчас вспоминаю свою мать и этих матерей и отцов, их сотни, тысячи приняли Христа, которые за эти 10 лет, просто сейчас, которые находятся там, и они, ненавидя своих детей, озлоблены просто. Да. Молятся, чтобы Бог их забрал. Они говорят: Бог, чтобы меня забрал быстрее. Но Бог не отпускает их таких озлобленными.
Бог милостив, Он хочет,
всегда ждет их, чтобы они покаялись, чтобы они приняли Христа.
Да.
Вы меня простите.
Да, дорогой брат, давайте мы поставим песню о матери. Тоже поет Евгений Гудухин.
Начинает накрапывать с крыш. Ты набегалась за день, устала, и теперь у окошка сидишь. Никого в твоей комнате нету, а была здесь большая семья. Друг за другом по белому свету разлетелись твои сыновья. Никого в твоей комнате нету, а была здесь большая семья. Друг за другом по белому свету разлетелись твои сыновья. Мама, мама,
разлетелись твои сыновья, твои сыновья. Мама, милая мама, разлетелись твои сыновья, твои сыновья. Забывали, ты вести месяцами ждала. Вот я снова тебя обнимаю, как я встречи сегодняшний раз. Не писал, забывал, понимаю, ты прости меня, я виноват. Вот я снова тебя обнимаю, как я встречи сегодняшний раз. Не писал, забывал, понимаю, ты прости меня, я виноват. Мама, мама, ты прости меня, я виноват, я виноват. Мама, милая мама, ты прости меня, я виноват, я виноват. Начинает накрапывать с крыш. Ты набегалась за день, устала, и теперь у окошка сидишь. Никого в твоей комнате нету, а была здесь большая семья. Друг за другом по белому свету разлетелись твои сыновья. Мама, мама, разлетелись твои сыновья, твои сыновья. Мама, милая мама, разлетелись твои сыновья,
слушайте Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И сегодня у нас в гостях Алексей Будилов, пастор по социальному служению Московской Тушинской церкви. Алексей, что вы делаете, посещая подростковую колонию?
Вы знаете, разное общение. То есть мы стараемся быть простыми во Христе Иисусе. Играем с ними в футбол, волейбол, в теннис. Вот им очень нравится иметь с нами общение, потому что у нас есть профессиональные теннисисты, и футболисты, и волейболисты. Им нравится, чтобы тренироваться вместе. У нас есть студия в церкви, и занятия на гитаре, мы их приглашаем, мы с ними занимаемся тоже. И вот эта заинтересованность в простоте...
То есть как вы их приглашаете? Вы приглашаете своих вот специалистов?
Да, обязательно.
То есть туда, с собой, да?
Да, с собой,
вот
обязательно.
Вот. Мне показалось, вы приглашаете из колонии.
Нет, мы их приглашаем из колонии после освобождения к нам, в студию, если у кого есть навыки, кто-то занимается на гитаре, кто-то поет.
Есть, пожалуйста. Такие уже?
Есть, конечно,
такие.
Есть, слава Богу, слава Богу. И очень важно, вот в этот раз мы выиграли, конечно, у них, но мы привозили профессионалов по футболу, они очень довольны, и в теннис у них выиграли, но кубок они нам не отдают, и женщины кубок нам в женской колонии не отдают, говорят, это нам остается на память, но мы как бы вначале договорились, что переходящий кубок будет, но в этот раз им поддались чуть-чуть, чтобы вот кубок у них остался, поздравили их, но слава богу, вот это общение очень хорошее, они видят, что мы простые люди, что во Христе Иисусе мы хотим им только радости, только любви, только спасение их души, чтобы их жизнь изменилась, чтобы их жизнь была угодна Господу, и чтобы в обществе они показали себя детьми Божьими и покорными Слову Божьему. Это очень важно. Слава Господу, что я работаю с подростками, с многодетными семьями, с беспризорниками, потом с инвалидами, с отсталым умом. Кукольный театр у нас есть. Привозим кукольный театр.
Как вы везде успеваете? Вы же еще и работаете.
Работаю сутки через трое. Эти трое суток я посвящаю Господу и служение людям. Это очень важно. Господь меня благословляет. Слава Богу.
Слава Богу, да.
И вот вы знаете, как радостно вот эти куклы, которые мы придумываем, сценарий вот в этот раз назвал его «Послушание для детей-инвалидов». Вы знаете, многие родители там присутствовали, вот 50 человек мы давали билеты, пришло где-то человек 30, и родители привезли инвалидов, много было разной степени, но вот, вы знаете, после хотели, они с нами захотели фотографироваться, потом говорят, давайте с вами соглашение составим, чтобы вы нас не покидали, нам очень понравилось, очень важно для наших детей, они заметили в детях обновление, они заметили в детях радость, они заметили в детях, как они, поднимая руки, и отгадывают загадки, которые я загадывал, но я и загадывал с таким, как бы сказать, выражением вот для них, для детей, по-детски, повесил себе нос, там, нацепили мне на голову что-то, и вот в красной рубахе, там, галстук клоунский, им это очень важно. Вызывал их по одному некоторых, с ними беседовал лично, говорил, там, пел вместе с ними стихи. Это очень важно, когда мы общаемся с детьми. Особенно беспризорники, когда вот собираются, мне говорят, приезжай, Алексей, лекцию им почитай. Ну, конечно, какая лекция? Мы поем с ними песни, даже кто-то из них мирские песни поет, они выходят с удовольствием, поют мирские песни, потом мы говорим о Христе, многие принимают Христа. Ну, по-разному бывает, но главное, что мы имеем мудрость Божию, которая обогащает эти сердца, и любовь Божия, милость Божия всегда там, где мы приходим, и чтобы наша нога не дрожала. Господь сказал, встаньте с колен и прыгайте, радуясь в Господе, потому что в Нем победа, в Нем совершенство, в Нем есть великая сила и власть, которая на кресте Голгофы дала нам вот эту почву, чтобы мы ее удобряли везде, и у беспризорников, и у брошенных матерей, и в колониях, везде, в церкви, где мы не были, на каждом шагу нас сопровождает сила Божия, Дух Святой. И поэтому, кто нас сейчас слушает, просто покаяние и изменение жизни зависит от вас. Оставьте прежний путь и обратитесь к Господу, живому, воскресшему, для того, чтобы Он в вас осуществил великую свою миссию, приобретя вас в свое царство. Поэтому очень важно доверить Ему свою жизнь, для того, чтобы сердца ваши радовались в Его присутствии и делали добрые дела. Слава Господу!
Слава Господу! Я благодарю вас сердечно, Алексей. Очень интересны ваши свидетельство и пожелание важное. На этом вот незаметно время подошло к концу, да. И наша программа «Выбор» заканчивается. Еще раз повторю, у нас в гостях был Алексей Будилов, он пастор по социальному служению Московской Тушинской церкви. А наш адрес такой – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания.
До свидания.
Да благословит вас Господь.
Да, слава Господу.